Лабас вакарас понес сирпоны. Тема нашей сегодняшней лекции о Машиахе. Машиах мин хатора минаин. Откуда мы знаем про приход Машиаха? Что об этом сказано в Торе? Вопрос, который обычно задает проницательный читатель. Поверхностно прочитав Танах, никаких упоминаний о Машиахе, утверждает проницательный читатель, я не заметил. Мы с вами раскроем немало ясных и однозначных первоисточников о Машиахе и о том, что его приход – центральная тема в Торе. Мидраш. Намек о приходе Машиаха приводится в самом начале текста Торы. Как то сказано, «Вайтаарец тогу увогу» – земля была хаотичная, «Вехошах альпней дром» – и тьма над бездной, «Верох и луки мирахефет альпней амайм» – и дух Бога витает над водами. Об этом сказали мудрецы, что здесь заключен намек на четыре изгнания, которые должен пройти еврейский народ, и на приход Машиаха. Тогу – вавилонское изгнание, хаос, Богу – персидское, Хошев – Греция, Альпнедром – на границе с пропастью, это римское изгнание, в котором мы проживаем до сегодняшнего дня, и дух Бога, который витает над водами, когда он, наконец, спустится с приходом Машиаха, это есть намек в самом начале текста Торы о приходе Машиаха. Сказано в Талмуде, в трактате Псахим. «Шева дварим невру, кодом шеневра роулам. Семь вещей были созданы до сотворения мира. Вейлухем. И вот они. Тора, вэчува, возвращение человека к Богу. Веган эден, вегейном. Векисе акавод, престол Всевышнего. Бейтамикдаш, храм. Вешмошель Машиах, имя Машиах». Тилим, 72-й псалом царя Давида. Шмошель Машиах Минаин. Откуда мы знаем имя Машиаха? Как то сказано, Игишмо Леулам Лифней Шемеш Янун Шмо. И будет имя его навсегда. До создания солнца было указано имя его. Кто такой Машиах? Машиах – человек, потомок царя Давида, который станет царем еврейского народа, приведя мир в состояние духовного исправления, когда пропадет зло, и Всевышний раскроется перед всем человечеством. И тогда наступит новая реальность, называемая Емей Машиах. Тогда пройдет завершение задачи исторического процесса на земле, проложение пути от дерева смешения добра и зла к дереву вечной жизни. Тогда сможет прийти Машиах. Об этом говорит пророк Исаия в 59 главе. «Увал и Цион Гуэль, улышавей пеша бияков на ум Хашем». И придет к Сиону Избавитель и к возвращающимся от греха в Яакове речение Бога. В вопросе о приходе Машиаха нам надо разобрать следующие темы, которые являются непосредственно основными вопросами касательно Машиаха. Первое. Иквита де Машиаха. Поступ Машиаха, состояние мира, предшествующее приходу Машиаха. Второе. Хевлей Машиах. Беды и страдания, которые выпадут на долю человечества и в первую очередь еврейского народа в конце дней перед приходом Машиаха. Третья тема. Война Гога и Магога. Война конца дней. Четвертое. Новая реальность дней Машиаха. Пятое. Ильяу Ганави, пророк Ильяу, предвестник прихода Машиаха. Шестое. Машиах бен Юсеф, помазанник, который подготовит еврейский народ к приходу Машиаха бен Давида, Машиаха из потомков царя Давида, и приведет Машиах бен Юсеф весь еврейский народ в состояние года, в состояние славы. Седьмой вопрос. Машиах бен Давид, царь Израиля, при котором еврейский народ придет в состояние нецах, в состояние вечности. Восьмая тема. Кибуц Галуйот, сбор изгнанников с четырех концов земли. Девятая тема. Строительство третьего храма. Десятая. Воскрешение из мертвых. Одиннадцатая. Последовательность событий конца дней и прихода Машиаха. Вот это как раз самая скрытая часть прихода Машиаха, ибо очень много из этого мы не знаем, что будет раньше, что позже, что как связано, каким образом именно будет реализовываться тот или иной элемент. И последняя тема, двенадцатая, заблуждение о приходе Машиаха, лжемессианские заблуждения конца дней. Более-менее Раскрыв перед собой все эти вопросы, мы представим перед собой, какая же заповедь и какая задача стоит перед нами – ожидать прихода Машиаха и своими поступками ускорять каким-то образом допустимым этот процесс. Каким образом нам вписаться в процесс прихода Машиаха и стать его участниками? Иквита де Машиаха – поступь Машиаха. Талмуд в трактате Сангедрин описывает состояние мира перед приходом Машиаха. Омар Раби Йоханан. Дорша бен Давид ба. Талмидей хахамим итмаатим варашар эйнерем калот баягон ваанаха. Сказал Раби Йоханан. Поколение, в котором придет потомок царя Давида. Мудрецы Торы, преуменьшается их количество. А остальные, глаза их колот, грубо говоря, уничтожаются. Пропадает их зрение, баягон ваанаха, в горестях и в стенании. То есть, если ты не мудрец Торы, который в тяжелейших условиях римского изгнания все-таки может раскрыть перед собой истину, то твои глаза видят картину мира так, что они портятся от времени в горе и стенании. То есть тяжелое время такое, время, когда жить будет нелегко. Вецарот работ векзерот кашот митхачшот, и беды многочисленные, и декреты тяжелые происходят одна за другой. Адша гришуна пкудашни яме мэгэрат лавой. Пока еще одно бедствие остается на земле, второе бедствие спешит прийти. Таня Раби Гуда умер. Дорша бен Давид ба, бейт гават и елизнут, вегагалил и харев, вехахмат софрим тисрах, веерайхет и масу, упне гадор кепне акелев, веемет неедерет. Учили в Талмуде, говорит Раби Игуда, поколение, в которое придет бен Давид, дом совета будет местом разврата. Галилея будет разрушена, мудрость книжников пропадет, люди, которые будут бояться греха, будут презренны в глазах других, и лицо поколения будет как лицо собаки. Истина неедерет, истина пропадает в этом мире. То есть весь этот мир будет транслировать ложь, суету, а истина будет скрыта, так что до нее будет очень трудно докопаться. И об этом говорит пророк Исаия в конце дней. «Вадгиры эмет неедерет, и будет истина скрыта в этом мире», слова пророка Исаии. Вся действительность будет скрывать истину и демонстрировать, и укреплять ложь. Продолжает Талмуд. «Танья Раби Нагурай омер». Учили слова Раби Нагурая. «Дорша бен Давид ба, наарим илбину пнезкиним». Поколение, когда придет бен Давид, юноши будут пристыжать лица старейшин. Везкиним ямдулифней нарим, и старейшины будут вставать в почете перед юношами. А юноша на иврите наар, от слова встрясенный, тот, кто не устоявшийся, кто находится в состоянии встряски и полного отсутствия какого-то завершения. Убат кама баима, и дочь встает против матери своей. Это состояние иквита де Машиаха, поступь Машиаха. Таня Раби Нагурай омер. Учили мы слова Раби Нагурая. Дорша бен Давид ба, газу тирбе, вегайокер явет. Поколение, в которое придет сын, потомок царя Давида. Наглость приумножится, и ценности исказятся. Вегефенетен перьё вегайен бейокер. И виноград будет давать плоды свои, а вино будет дорого стоить. Кризис перепроизводства. Венефаха малхут леминут. И царство превратится в вероотступничество. А именно, что царство станет нерелигиозным. Он будет оторвано от религии. Государство будет оторвано от религии. Раньше такого никогда не было. Веэйн тухеха. И не будет увещевания. Увещевать человека, убедить его в ценностях, раскрыв перед ним эти ценности, будет особенно тяжело. То есть человек будет слышать твои доводы, Но эти доводы не будут проникать ни в его мозг, ни в его сердце. Состояние убеждения будет особо тяжело в состоянии мира, который называется «Иквете де Мишиха» – «Поступь Машиха». Как мне кажется, реальность «Иквете де Мишиха» – «Поступь Машиха» полностью сложилась в наши дни. И первая часть, которую мы вкратце охватили, времена поступи Машиха, они в наши дни полностью реализовались, так что мы уже можем ожидать его прихода. Хевлей Машиах – беды и страдания, которые выпадут на долю человека, и в первую очередь еврейского народа, в конце дней перед приходом Машиах. Как то мы учили в книге Даниэля, в 12 главе, «Убед гаги ямод Михаэль, и в это время встанет Михаэль, верайта эт цара шерло нигита мигьот гой адгаэд гаги». Будет горести и бедствия, которых не было никогда, с момента, когда народы оказались на земле. Говорит пророк Захария. «Вэгая йом эхад, гу ивада лэгашем, ло йом бэлу лайла, вэгая лэт эраф и ео». И будет день один, он станет известен Богу. То есть в какой-то мере он неизвестен Богу сейчас, потому что все зависит от нас. Сможем его приблизить своими заповедями или отдалим своими грехами. «Ло йом вэлу лайла» – это будет состояние ни дня, ни ночи. И будет к концу эрева, к концу вечера, к концу смешения, ибо эрев, вечер, на иврите также означает смешение, их еор, в конце этого периода будет свет. Тот день, который будет известен Богу. То есть состояние бедствий и страданий, которые выпадут на долю человечества в конце дней. Зогар. «Уботам гаямим, ихью ямим ашер юмар эйн либерем хефец». И в те дни будут дни, о которых скажет человек, нет у меня желания жить в это время. То есть будут такие горести, такие бедствия, что люди просто предпочтут не жить в этот период времени. А будут сравнительно спокойные отрывки времени, когда вроде как все нормально, но так, чтобы человек мог сказать, что он счастлив жить, потому что у него есть особое желание жить в этот период времени, такого не будет. Люди будут жить, будет сравнительно тихо, сравнительно мирно, сравнительно сытно. Но так, чтобы человек сказал, что у него есть хефец, у него есть истинное желание жить, а под жизнью мы определяли вывод человека из состояния сокрытия в состояние ясности, такого не будет. Абарбанель. Баямота Машиах, ярбут сарот ашер, Карахев лей Машиах, ад шамру ашрей мишело и реутам вло и ебезману. В дни Машиаха, имеется в виду в дни перед приходом Машиаха, приумножится бедствие, которое называется хевлей Машиах, беды Машиаха, так что скажут, счастлив тот, кто не видел их и кто не жил в этот период времени. Царь Давид в своем пророческом видении, в псалмах, описывает этот исторический период следующими словами. «Афафуни хавлеймавет, охватили меня узы смерти». Тогда произойдут последние несчастья Израиля в изгнании четырех царств. На всей земле сложится совершенно другая реальность. Произойдет страшная война. Говорит Эмик Амелах. «Хавлей Машиах, горести перед приходом Машиаха, Эмик Амелах называет предродовыми схватками». То есть всегда возникает вопрос, а как бы зачем? Почему, если Бог уже хочет дать нам Машиах, почему нельзя привести Машиаха так, без войны, как-то попроще? Уже вроде как конец времени. Эмик Амелах называет это состояние предродовыми схватками, когда уже вот-вот родится Машиах, но еще реальность не позволяет это сделать. То есть приход Машиаха – это очень сложный процесс, процесс, который Эмик Амелах сравнивает с родами. «Кодем шетелед» – прежде чем еврейский народ сможет родить Машиах бен Юсеф у Машиах бен Давид, Машиаха из дома Юсефа и Машиаха из дома Давида. Бюрей Агада. «Сод хевле Машиах» – тайна времени Машиаха, Шенитан коах ленахаш легитгабер аль Исраэль, что дается сила змею, тому змею, который привел к смешению добра и зла в этом мире, который привел к смертности человека в этом мире. Дается сила этому змею над Израилем. Можно ли избежать или в какой-то мере преуменьшить свое участие в этих событиях, в которых у человека нет желания оказаться? Илкут Шимони. Шалу талмидава раби Элиэзер. Спросили ученики раби Элиэзера. Ма яасе адам вейнацель михевлей машиах. Что может сделать человек, чтобы спастись от бед, от бедствий машиах? Ответил раби Элиэзер. Яасок бетура убагмилут хасадим. Пусть он займется Торой и оказанием милосердия, помощи ближнему своему. То есть там, где человек оказывает помощь ближнему, это его спасает от бедствий конца дней. Тора, книга Дворим, 4 глава. Убацар лиха, когда станет тебе особенно плохо. Умацауха коля дворим гаэле, и произойдут с тобой все эти события, беахрита ямим, в конце дней. То есть прямое указание в Торе, на конец дней. Потому что будет конец дней. Вышафта ад Гашем Элокеха, вышамата беколо. И тогда вернешься ты к Богу твоему и услышишь волю Его, примешь Его волю, примешь Его требования. То есть причина, почему без Хевлей Машиах прийти не может, это потому, что мы не готовы к Его приходу, мы не готовы к Торе и к добрым делам. Поэтому нам нужен какой-то такой ускоритель. Война Гога и Магога. Мировая война Гога и Магога станет высшей точкой Хевлей Машиах, горести Машиаха. Война Гога и Магога будет последним событием в самом конце периода истории, непосредственно перед концом дней и приходом Машиаха. Пророк Хескель во времена Вавилонского изгнания произносит пророчество о конце дней и войне Гога и Магога. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое Гогу в земле Магог, верхнему князю Мешаха и Тували, и пророчествуй о нем. Посему пророчествуй, Сын человеческий, и скажешь Гогу, так сказал Господь, Бог, воистину в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь». И придешь ты с места твоего, с окраины севера, ты и народы многие с тобой, всадники, все они, толпа огромная и войско великое. То есть огромная армия придет откуда? С севера. Это то, что мы учили сами в книге Даниила. С огромным войском. И поднимешься на народ мой Израиль, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это. Когда это будет? В конце дней. И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя перед глазами их Гог. Тогда раскроется Всевышний во время этой страшной войны с севера против юга. Тогда сказал Господь, разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих пророков Израиля, пророчествовавших в дни те годы, что приведу я тебя на них? И будет в тот день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа Бога, возгорится гнев мой в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего, говорил я, клянусь, в день этот будет потрясение великое на земле Израиля, и содрогнутся предо мной рыбы морские, и птицы небесные, и зверь полевой, и обрушатся горы, но призову на него, на Гога, меч на всех горах моих, слово Господа Бога, и буду судиться с ним, и я возвеличусь и освящусь, и появлюсь перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь. Тогда человечество узнает, что Всевышний является хозяином этого мира. Тогда исполнятся пророческие слова царя Давида, сказанные в псалмах. «Ир-эм мишамаем рашем, как гром с неба раскроется Всевышний». Мидраш Теилим. Шлуша мелхамот шель мегумахи втиях акодеш барагу лейсраэль васалахэм. Три войны панических обещал Всевышний Израилю и исполнил по отношению к ним. Ахат бейме Йегошуа, одна война в дни Йегошуа, когда камни падали с неба, как мы учили. Ваахат бейме Сесра, и звездные войны, и дворы против Сесры, как мы учили. Ваахат бейме Шмуэль, паническая война в дни Шмуэля, как мы с вами учили в книге Шмуэля. Ваахат латит лаво, и одна в будущем мире, легок у Магог, по отношению к Гогу и Магогу. Теперь наступило время задать вопрос. Кто с кем и где будет воевать в последней мировой войне? И главное, что хочет Гог и Магог. Ради каких идей и целей он мобилизует всю армию на Ближний Восток? Как мы учили в книге Даниэля, воевать будет царь Севера с царем Юга. Царь Эдомской цивилизации, римской Эдомской цивилизации, против царя Ишмаэля. То есть мы вроде как, на первый взгляд, вообще-то в стороне. Но евреи, как всегда, окажутся в центре конфликта, потому что конфликт будет на Ближнем Востоке. Север и юг, царь севера, воюя с царем югом, пересекутся как раз географически на Ближнем Востоке. Малбим о сути войны. Латид. И тасфу коль балейдат и дом, ликвош эт эрец Исраэль мияд Ишмаэлим. В дальнейшем соберутся все царства, относящиеся к Эдомской римской цивилизации, для того, чтобы захватить землю Израиля от исмаильтян. То есть будет война христианской цивилизации против ислама. В книге Даниэля рассказывается, повествуется о столкновении двух маленьких, высокомерно болтающих рога христианства и ислама. Итак, западная, в скобочках, северная цивилизация начнет войну против востока, в скобочках, юга. Какое отношение Гога и Магога к еврейской теме? До сих пор мы понимаем, что речь идет на самом деле о войне между христианской цивилизацией против ислама. Война, которая сейчас у нас в полном разгаре. Афганистан захвачен, Ирак захвачен, Иран на очереди, Ливия в процессе, Сирия сейчас делает все возможное, чтобы быть следующей. То есть мы видим, что все процессы более-менее сейчас как раз и происходят. Столкновение Запада и Востока. Тем не менее, какое отношение Гога к еврейской теме? Так или иначе, все это происходит как раз в нашем ближневосточном регионе. Говорит царь Давид в своем пророческом видении в псалмах. «Лама рак шугоим улумим и гагурейк». «Ит яцу малхерец верузним, назду яхат аляшем вальмешиху». «Почему волнуются народы, и нации замышляют тщетное? Встают цари земли и властелины, совещаются вместе против Господа и против помазанника его». То есть получается, что Гог на самом деле в своей войне, которая формально против Ишмаэля, на самом деле выступает против Бога, и против помазанника его. Как это можно понять? В чем суть выступления? Как это понять? Севтей Коэн. Гог у Магог, гематрия 70. Гог и Магог, числовое значение 70. 70 народов мира. В этом мире есть 70 народов, кроме еврейского народа. И Гог и Магог — это выступление на самом деле 70 народов против Бога и помазанника его. Сейчас поймем это немножко более ясно. Радак. Ихшар гаолам мирова царот. Станет темно в этом мире из-за большого количества бедствий. Везе еби мелхемет гоку магог. Это будет во время войны Гога у Магога. Вас тире малхуд гашем цваойс бегар цьон берушалаем. И тогда будет раскрыто царство Бога Бога воинств, на горе Сион, в Иерусалиме. В чем суть претензий домской цивилизации к Богу и к его помазаннику? Немножко пока не очень понятно, как представить себе эту концепцию, когда царство оторвано от религии, а ведь мы говорили, что в конце дней Малхут таафох ламинут, царство превратится в вероотступничество. То есть царство будет на самом деле светским. В такой ситуации предположить, что мобилизация современных армий НАТО против Бога и его помазанника немножко сложно будет современным царям объяснить своим избранникам и Конгрессу, что нужно собирать армию, чтобы воевать против Бога и против его помазанника. Как понять, в чем здесь суть идеи? Риво, который был один из первых комментаторов Торы и Талмуда, дает нам совершенно фантастический ответ на этот вопрос. Он говорит так. «Кшеяво Гогу Магог, когда придет Гог и Магог, васеет смой лога и провозгласит себя Богом». Тоже непонятно, как это касается нашего времени. Вроде никто себя Богом не провозглашает в целом. «Легатот гаулам, чтобы этот мир привести к ошибке, склонить этот мир. Умерло акодыш баругу, говорит ему Всевышний, има та и лога, если ты Бог, леху баре и цара хадаша, приди и сотвори новое творение. Вейцавело леврот рух цфонит, и заповедует ему создать северный ветер». Что такое северный ветер? Мы говорили, что северный ветер – это условия, при котором делают обрезание. Мы это с вами учили. Почему для обрезания нужен северный ветер? Северный ветер – это концепция близости между Богом и человеком. Появится римская цивилизация, которая скажет, что мы на самом деле создаем все во имя человека, все на благо человека, нашими, в данном случае, капиталистическими северными ценностями. Скажет Бог, а ты можешь создать северный ветер. Человеку на самом деле хорошо тогда, когда есть северный ветер. Чтобы не оказалось, что человек находится в состоянии халаль, в состоянии умерщвления. Так вот, выступление против Бога и против помазанника его будет таким, что цивилизация Рима скажет, что нам не нужно ни Бога, ни моего помазанника. Мы сами построим этот мир. И что тогда произойдет? Ну, что происходит сегодня в Лондоне, мы знаем в рамках строительства этого мира. Когда народ выходит на бунт, в Израиле живут в палатках. Те, кому нечем заняться, конечно. Кому есть чем заняться, они живут в квартирах, в домах. Мишна Брура. Слова Кадиша. Ейшме раба, возвеличится имя Всевышнего, относится к раскрытию величия Бога в войне Гога и Магога. То есть кадыш, который мы произносим в молитве, говорит Мишна Брура, на самом деле это упоминание о том, что произойдет во времена войны Гога и Магога, когда Всевышний раскроется. Иными словами, суть того, что мы сейчас пока увидели, да, что Гог и Магог пойдет воевать против Бога, против его помазанника. Чем? Божественное царство в этом мире, божественный закон в этом мире заменить римским светским правом. Все будет прекрасно, только Бог задаст один вопрос. А можете ли вы сделать северный ветер, чтобы гражданам в ваших странах было хорошо? Талмуд в трактате Сангедрин. Шева Шаним Шебен Давид Ба. 7 лет перед тем, как придет потомок царя Давида. То есть страшные события, говорит Талмуд Трактате Сангедрин, страшные события перед приходом Машиаха будут продолжаться 7 лет. Возможно, катастрофа, которая продолжалась 7 лет с 1939 по 1945 год и была войной Гога и Магога. Это не утверждение, это лишь надежда. Новая реальность дней Машиаха. Когда придет Машиах, наступит в этом мире абсолютно новая реальность. Пророк Исаия, 9 глава. «Гаам гаголхим бехошах рау ор гадоль, юшвей берец цалмавет ор нага алыгэм». Народ, который идет во тьме, увидят свет гадоль, видят свет большой. Те, кто сидят на земле Цалмавес, в условиях тени смерти, Орнага Алейхем, свет раскроется по отношению к ним. Еще раз. Это речь идет о днях новой реальности, о днях Машиаха. Стало быть, в каком состоянии находимся мы сейчас? Те, кто идут во тьме. Идут куда? То есть мы все куда-то идем, бежим, некоторые летают. Возникает вопрос, куда? Те, кто идут во тьме, увидят большой свет. Те, кто сидят на земле, те, кто не двигаются особенно, потому что во тьме двигаться сложно. Где они сидят на земле, Цалмавес, тени смерти, состояние тени смерти. Свет раскроется перед ними. Пророки Израиля о новой реальности дней Машиаха. Пророк Захария дни Машиаха называет спасением. «Верошам Гашем Элокейхем Байом Гагу» «И спасет Всевышний Бог их в этот день». Тогда произойдут глубокие изменения когнитивного мышления человека, когда раскроется Всевышний, то есть, попросту говоря, будет спасение. Пророк Захария, 13 глава. «Верая Байом Гагу» «И будет в тот день Явошу Ганавиим Иш Михизьено Беганавуото Вело илбишу адерет цар лиман кахеш, веомар ло нави анохи, ашер увед адама анохи, иш увед адама анохи, ки адам ракнани минурай. И будет в тот день пристыдятся пророки, каждый от видения своего, от пророчества своего. И не будут они больше одевать пророческие одежды, чтобы обманывать, и скажут, не пророк я, а я человек, который занимался обработкой земли, и я человек приобретения минурай от юности моей. То есть, те люди, у которых есть хазон, видение, они пророки, да? Там, где Танах называет кого-то пророком, он действительно пророк, он не обманщик, не шарлатан, шарлатаны вообще в текст Танаха не попадали. Он действительно пророк, но лжепророк, то есть человек, у которого есть какой-то сбой. Лжепророки зачастую верили тому, что они видели, верили тому, что они говорили. По той простой причине, что их собственное «я» заслоняло и мешало им видеть истину в полной мере. Поэтому они действительно были пророками, но лжепророками. Так вот, когда раскроется новая реальность конца дней, то произойдет не что иное, что каждый скажет, что я человек обработки земли. Я человек сельского хозяйства и человек приобретения. Я не пророк. Ибо одно из требований к пророку – сунебеца, чтобы он ненавидел прибыль. Он может получать иногда прибыль, потому что все мы зависим от наших каких-то доходов, нам всем необходимы какие-то средства. Но если человек любит средства, любит приобретение, то это человек приобретения. Когда раскроется новая реальность, люди поймут, кто они были и куда они смогут прийти. То есть, когда засветит этот великий свет, изменится вся действительность, в которой мы живем. В новой реальности не останется места эго и заблуждения эдомской цивилизации. Прекращение поклонения человека себе и своим достижениям – это то, что характеризует период прихода Машиаха. Что и приведет к исправлению искаженного воззрения человека на действительность. Сказал пророк Малахи, последний пророк Израиля. «Ветесав сонети, ваесим эт гарав шмима, ваэт нахалато летанот мидба». И Исав, исавскую цивилизацию Гога и Магога, о чем только что мы говорили, «возненавидел я, и возвышение его, горы его, возвышение его, то, что является главным достижением эдомской цивилизации, я превращу в пустыню». То есть эти достижения, к которым мы приходим здесь, стремимся к ним, они станут для нас неинтересными, и мы просто оставим их, они превратятся в пустыню. «Венахалат лейтанот мидбар» – это будет наследием для шакалов пустыни. Какие-то шакалы еще в этой пустыне останутся, но не более того. При каких условиях человек сможет оторвать свое внимание от себя, то, что и определяет состояние эдомской цивилизации, римского четвертого изгнания, в котором мы проживаем сегодня. Пророк Хабакук. «Китималэ гарец ладаатет квод Ашем, Кимай Михасу Альян. Ибо наполнится вся земля знанием Бога, знанием славы Бога. Во-первых, будет знание, не какая-то абстрактная вера, которая у кого-то есть, у кого-то нет, у кого-то в большей мере, у кого-то и меньше. Будет знание славы Всевышнего. Слава Всевышнего раскроется в форме знания, хотя и сегодня иудаизм построен на знании, а не на вере. Как воды, которые покрывают море, реки знания Бога спустятся в этот мир. Пророк Исаия. Била рамавит ленецах. Смерть пропадет навсегда. Умаха рашем элоким дима мяльколь паним. И сотрет Всевышний Бог слезу с каждого лица. То есть тогда в мире станет хорошо. Тогда пропадут слезы с лиц людей. Вехерпат я мой сир, и срам народа своего он снимет. Мяльколь гарецкий хашем дебер. Со всей земли, ибо Бог говорил. Ликутай лохот. Шаз идбатэ легамри зухматош эль нахаш. Веколь Исраэль ешуву эль хашем беэмет. Леулам вас нихье хаим нецхием. Что тогда полностью пропадет из этого мира грязь, которую змей сюда принес, и весь Израиль вернутся к Богу в истине навсегда, и тогда мы будем жить жизнью вечной. Пророк Исаия. Верая бахрита имими будет в конце дней. Пророк Исаия говорит о конце дней. Нахон иегар бейташем бероше арим. Тогда станет гора Бога во главе всех гор. Сегодня, когда ты кому-то рассказываешь про иудаизм или его пытаешься каким-то образом пригласить в иудаизм, то он говорит, что смотри, в этом мире есть очень много ценностей. Раввин, а вы буддизм проверяли? А может быть, надо там проверить еще какую-нибудь другую религию? Может быть, там еще все лучше? Вот тогда гора Бога, она будет выше всех гор. Людям это станет осязаемо и очевидно. Венеса мегваот, и будет знание Бога возвышено над всеми холмами. Венагару и лав коля гоим, и к нему устремятся все народы. Тогда не будет никаких конфликтов ни внутри еврейского народа, ни по отношению к другим народам. Будет полный мир. Вегалху амим рабим ваамру лиху венаале эль гарашем эль бейт элоке Яаков вейорену мидраха венилха ба архотав. Ки мицион тце тура у дварашем Иерушалаем. И пойдут многие народы и скажут, поднимемся к горе Бога. Людям будет понятно, что это гора, что это гора Бога, и что к ней нужно подниматься. Подниматься нужно работать, нужно преодолевать гравитацию, которая тянет человека к земле. Плоскость свою надо преодолевать. К дому Бога Якова, и научит он нас от путей своих, и мы будем идти его стезями, ибо из Сиона выходит Тора и Слово Бога от Иерусалима. Кимецион тце Тора. Из Сиона выйдет Тора. То есть тогда всем станет очевидно, что Тора выходит из Сиона. Это состояние новой реальности конца дней. Пророк Исаия, 35 глава. Упдуэй Гашем Яшуву уваулы Цион Берина Весимха Тулам Аль Рошам Сасон Весимха Ясигу Венасу Ягон Ванаха. И выкупленные Всевышним, выкупленные откуда? Из плена. То есть мы не просто находимся во тьме, и не просто находимся в состоянии цалмавыс и движемся по непонятным дорогам в условиях тьмы, или сидим, не двигаясь. А тогда Всевышний выкупит нас, и мы вернемся к Циону с радостью, Весимхатулам, вечной радостью. Это радость, которая не переходит со временем. Сасон весимха ясигу, и мы удостоимся великой радости и ликования, и пропадут ягон ванаха, пропадут наши горести и наше неудовлетворение нашей жизни. Пророк Исаия. Куми, ори, поднимись, пробудись, кибаурех, ибо приходит свет твой, вквод гашем алаех зарах. И слава Всевышнего тебе засветит. Новая реальность конца дней словами пророков. Это дни Машиаха. Илия Уганави, пророк Илияху, предвестник прихода Машиаха. Пророк Малахи, последний пророк Израиля, в самом последнем стихе Танаха, последний пророк, последняя глава, последний стих Танаха, пророк Малахи говорит следующее. «Гинейну хишулеях лахемес Ильяха нави, лифны ба йом ашем агадоль ваганура». И вот я посылаю вам пророка Ильяху, прежде чем придет день Бога, великий и страшный. В чем заключается задача пророка Ильяху? Почему он должен быть в качестве предвестника? Когда придет Машиах, и свет его раскроется перед нами, мы можем, может быть, и без предварительных объявлений уже догадаться, что Машиах пришел. В чем идея, зачем нам нужен пророк Ильяху? Мецудат Давид. Шияво левасера геула велеахайот амитим. Что он придет провозгласить о избавлении, об освобождении и оживить мертвых. Святой Давид только подчеркивает вопрос, который мы задали. Меша Хохма, приход пророка Ильяху, зу ашгаха. Это божественное провидение. А именно возвращение близости между Богом и человеком. Сегодня для многих людей вопрос божественного провидения, он не очень понятен. Все результат случайности, или все-таки Бог наблюдает за каждым из нас, ведет каждого из нас, охраняет, наказывает там, где мы нуждаемся в каком-то наказании, поощряет, поддерживает там, где мы достойны этого. Или все результат случайности. Тогда вернется ашгаха, божественное провидение, так что человек сможет это увидеть. И пророк Ильяху каким-то образом будет с этим связан. Вопрос. Почему необходимо участие человека, пророка Ильяху, в высших божественных процессах? Об этом говорил пророк Гошея, последний пророк 10 колен Северного Израильского царства. «Убенави гейла Рашем эт Исраэль мимицраим, увенави нишмар». И при помощи пророка вывел Всевышний еврейский народ из Египта. И при помощи пророка еврейский народ охранялся в течение всей его жизни. То есть Всевышний осуществляет в этом мире свои величайшие божественные изменения и задачи посредством человека, того человека, который окажется достойным стать партнером Всевышнего. Мишна в трактате Идуйот. Эйн Ильяху ба, эйла ласот шалом баулам. Пророк Ильяху приходит только для того, чтобы сделать мир в этом мире. Драшот Салах. Пророк Ильяху восстановит мир между евреями и устранит беспричинную ненависть, которая привела к разрушению второго храма. Возникает вопрос, каким образом можно подобное осуществить? Каким образом мир между евреями возможен? Так что евреи перестанут делиться на партии, на мировоззрение, на какие-то подразделения, на какие-то... Как это сделать? Бинала и Тим. Венерели, кажется мне. Ки ацумаша бенефлаот... Хайом Рагу, Рамикуве, Тигьера Хакарара Кулелет, Леколь Бне Гулам, Белукутоид Бурах. Кажется мне, что главная сила чуда, которое произойдет в этот день желанный, в день надежды нашей. Посмотрите, что говорит Биналы Тим, что это день нашей надежды, это день, которого ждем мы. Что будет постижение общее для всех людей в этом мире в вопросе божественного благословлен он. То есть люди смогут увидеть божественное, так что это станет осязаемым. Вот тогда наступит мир. И каким-то образом в этом принимает участие пророк Ильяху. Почему именно пророк Ильяху удостоился этой особой миссии? Пророк Ильяху – это единственный человек на земле, который не умер, а вознесся на небо. Пророк Ильяху был ревнителем Бога на земле и удостоился освободиться от двух состояний материи, афар ве маим, прах и вода, как мы учили с вами в лекции о пророке Ильяху, что из четырех форм материи две, самые нижние, он настолько исправил, что у него остался только эш и рух, а эш и рух не мешают человеку подняться на небо, потому что ангелы тоже обладают этими двумя формами материи. Пророк Ильяху единственный, кто смог настолько исправить себя, что он живым поднялся на небо. Шней лухот абрит. Лехах шалаха кодеш баруху бияд малахи. Поэтому послал Всевышний это послание через Малахи. Шегу ахарон ганевим, что он последний из пророков. Ваамар лахтом ганевуа, и сказал ему запечатать пророчество. Килумар. Генени ахарон леколь ганевим, умимени адшияву Ильягу ло ямод нави. Пришел нам сказать пророк Малахи, что вот я последний из пророков, и от меня до прихода пророка Ильягу не будет больше пророчества. Пророк Малахи, последний из пророков, уже после разрушения храма говорит о том, что пророчество возобновится тогда, когда раскроется Бог, и будет это сделано через того, кто будет предвестником прихода Машиаха, пророка Ильягу, который вернет близость между Богом и человеком. А тем временем, после завершения пророчества и до прихода пророка Ильягу, чтобы он провозгласил о приходе Машиаха, мы живем в состоянии сокрытия шхины, в состоянии сокрытия божественного присутствия. Пророк Малахи. Амартем шав авод элуким, умабеца кишамарну мишмарто, кигалахну кадоранит, мипне гашем цвакойс. И говорите вы, что впустую служить Богу. Пророк Малахи говорил еще про свое время, насколько это актуально для нас, что впустую служить Богу, что служить Богу на самом деле все это впустую. А именно мабеца, какая польза, какая прибыль, какой результат, что мы соблюдаем заповеди Его, и что мы ходим унылыми перед Богом воинств. О ком идет речь? Об унылых служителях иудаизма. Унылые служители иудаизма. Вот до тех пор, пока Бог не раскроется, многие служители иудаизма, занимающие официальные должности, они будут унылыми. Когда пророк Ильягу вернется в Нижний мир, и с его приходом, приход пророка Ильягу свидетельствует о изменении в этом мире, изменится вся реальность, и люди перестанут быть сонными, дремлющими и унылыми. Машиах бен Юсеф. Машиах из колена Юсефа. Как мы говорили, существует у евреев в вопросе прихода Машиаха два Машиаха. Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. Пророк Захария. Масадва Рашем аль Исраэль, неум Рашем, нуте шамаем ве юседарец. Тяжесть слова Бога по отношению к Израилю, речение Бога, который установил небеса и основал землю. Итак, для пророков слово Бога было тяжестью. Мы встречали с вами не у одного пророка такие слова, о том, что обратиться к еврейскому народу, чтобы увещевание, чтобы слова Тухиха, увещевание им передать, это большая тяжесть. Пророкам было тяжело в тех поколениях, в которых они жили. Ибн Эзра. «Зе их е», что именно будет, продолжение этого стиха, «Вайоце руах адам бекирбо», что Всевышний, который дал тяжесть пророку, он создает дух человека внутри его. Говорит Ибн Эзра, «Зе их е», состояние проявления духа человека внутри его, «Бешув Исраэль», когда вернется Израиль, и «Машиах бен Юсеф эль Иерушалаим», когда Израиль вернется с Машиахом бен Юсефом в Иерусалим. То есть народ вернется в Иерусалим, не съездят или даже на постоянное место жительства там не остановится, а народ вернется в Иерусалим. С кем? С Машиахом бен Юсеф. Где в Торе упомянуты два Машиаха? Машиах бен Давид и Машиах бен Юсеф. Комментаторы отмечают, что в книге в Бамидбар в пророчестве Билама вложена эта идея. Как то говорит Билам, «Дарах кохав ми Яаков и камшевет ми Исраэль, взойдет звезда Яакова и встанет скипетр Израиля». Сифтей Коин объясняет, «Дарах кохав ми Яаков зе Машиах бен Юсеф, встанет звезда у Яакова, это Машиах бен Юсеф, и камшевет ми Исраэль, и встанет скипетр Израиля зе Машиах бен Давид, который будет царем». В чем заключается задача Машиха бен Юсефа, почему нужны два Машиха, почему один, одного недостаточно, зачем нам нужно разделение труда, придет один Машиха, один помазанник, один царь, и он все сам сделает. Ответ, что каждое колено Израиля имеет свою особую миссию, и есть часть, которую колено Иуды осуществить не может. Это может осуществить только Юсеф. Поэтому нужен Машиах бен Юсеф, чтобы он осуществил свою задачу, которая стоит перед ним. Колено Юсефа обладает особой миссией в Израиле, а именно Ларава Бээш, пламя в огне. Колено бен Юсефа – это особое пламя, которое может пожрать всю грубую материальность, которая в Израиле находится. Пламя, оно непримиримо к нижним формам материи. Пламя возвышенное, оно тянется к небу, оно непримиримо. У колена Юсефа есть особая миссия. Хазаль, еврейские мудрецы, о коленах Беньямина и Юсефа, который будет играть особую роль в конце дней. А именно Юсеф, пламя, которое будет уничтожать все грубое, Беньямин, его свойство, его способность увидеть урод бехошах, видеть свет во тьме. «Эйн Исав нуфель, эле бияд бенеш эль Рахель», сказали еврейские мудрецы, что Исав, исавская цивилизация, римская цивилизация с ее ценностями, с отрицанием будущего мира, не может упасть Исав иначе, как перед сыновьями Рахель, перед Беньямином и перед Юсефом. То есть лучше всего найти истину в конце дней, о чем сказано «эмет неедерет», истина пропадает, могут колено Беньямина и Юсефа, и они должны подготовить Израиль к приходу Машиаха бен Давида. Это суть задачи, миссии и потребности в Машиахе бен Юсефе. Малбим. Микабалат хазаль, шетхила ямод Машиах бен Юсеф, вегу мелех асерет ашватим, вегу илахем милхамот, вейтасфу кол Исраэль тахат дигло, ад шахарках яво бен Давид, вегу имлох алейхем. От предания наших мудрецов, что вначале встанет Машиах бен Юсеф, и он царь десяти колен, и он будет воевать войны, и соберется весь Израиль под знамя его, так что в конце концов придет Машиах бен Давид, и он воцарится над ними. Машиах бен Юсеф сможет собрать Израиль под одним флагом, под одним знаменем. При каких условиях станет возможно собрать весь Израиль под одним флагом? Когда вернется тохаха, способность убеждения человека, когда раскрываешь перед ним истину. Об этом говорит Коэлет Яков. Какая способность Машиах бен Юсеф? Какая способность колена Юсефа? Машиах бен Юсеф – род, Машиах бен Давид – нецах. Машиах бен Юсеф, он обладает способностью привести еврейский народ в состояние род, в состояние славы. А Машиах бен Давид – нецах – вечность. Как можно привести человека в состояние славы? Когда ты можешь убедить его, когда ты можешь увещевать его, привести ему доводы, раскрыть ему ценности, и ты ему сможешь раскрыть ценности, силы, пламени, огня, так что человек пойдет за этими ценностями и будет верен той истине, тем идеалам, которые раскрываются перед ним. Пророк Овадия говорит о двух Машиахах. «Ваалу мушиим бахар цион лишпот эт гар Исав, вегайта лэгашем им луха». И поднимутся спасители. Какие спасители? Два Машиаха, Машиах бен Юсеф и Машиах бен Давид. «Бегар Цион», на гору Сион. Когда они поднимутся на гору Сион, «лишпот эт гар Исав», судить гору Исава. То есть судить гору Исава они будут на горе Цион. Когда они смогут поднять еврейский народ на гору Цион, тогда это и станет судом над исавской цивилизацией. «Вегайта ла Ашем эм луха», и будет это царством для Бога. Вот тогда Бог сможет воцариться в этом мире. Марша. Бегеула, иет хилат ор Исраэль аль едей Машиах бен Юсеф. При освобождении будет начало света Израиля от Машиах бен Юсеф. Машиах бен Юсеф – завершение сна Юсефа. Когда Юсеф видел свои сны, которые не нравились его братьям, он видел Машиах бен Юсефа. Что об этом сказано в Торе? Когда Юсефу снились сны, он рассказывал их своим братьям. «Ве Исраэль агавет Юсеф, миколь банав, кебенз куним гуло, васало кетонет пасим». А Израиль, отец его, любил Юсефа больше, чем всех сыновей его, ибо он был сыном старости его, и сделал он ему особую цветную полосатую одежду. Возникает вопрос, как понять эти слова? Наш великий праотец Яков любил кого-то из своих сыновей больше, чем других, и в результате дал ему цветную футболку. Это то, что Тор нам хотел сказать, что как человек может любить одного своего сына больше, чем другого? Он может относиться по-разному, по-разному их воспитывать, по-разному понимать, что для них хорошо, что плохо. Он может одному дать футболку, другому нет. Но что значит, он любил его немножко иначе? Сифтей Коэн. Ваколь беремес. Все здесь исключительно тайна, намека. Нет никакого пшата, вообще ничего простого здесь нет. Пасим. Полоски. В той одежде, которая была у Юсефа. Гематрия кец. Числовое значение слова кец. Конец. Яков видел, что Юсеф с его снами имеет особый потенциал особого своего участия в процессах конца дней. Рамазло ракец аль-едей Машеха бен Юсеф. Это был намек на конец дней Машеха бен Юсефа. Яков видел в Юсефе ту особую миссию, которую никакое другое колено осуществить не может. В Талмуде, в трактате Сука, сказано, что Машех бен Юсеф погибнет в самом конце Хевлей Машех и войны Гога и Магога. Его будет оплакивать весь Израиль. Машех бен Давид, помазанник и царь Израиля, тот, кто приведет еврейский народ в состояние Нецах Исраиль. В дни Машеха исполнится пророчество пророка Исаия, 52 глава. «Верау коля всеарец эт Йешуат Элокейну». «И увидят все края земли спасение Бога нашего». Пророк Исаия о днях Машеха. «И выйдет отросток из ствола Исаия, и даст по плоды побег корней его». О ком говорит пророк Исаия? О потомке Исаия, отца царя Давида. Почему Исаия? Мы когда изучали с вами книгу пророка Шмуэля, то, что касается царя Давида, то про Исаия мы с вами тогда сказали один очень важный момент, что когда он родился, то на его обрезание было 600 тысяч человек, когда он преподавал Тору, было 600 тысяч человек. И когда он умер, было 600 тысяч человек. Мы предположили, что, возможно, эти слова не нужно понимать в простом смысле. Что действительно на обрезании был снят зал на 600 тысяч человек, и всех там угощали мясом и вином. И что мы просто поняли, что когда Исаия родился, 600 тысяч человек об этом узнали, это как-то повлияло. Люди об этом говорили, что родился Исаия. Когда он преподавал Тору, то это знание Торы коснулось 600 тысяч человек, а мы как бы понимаем, что 600 тысяч человек – это весь Израиль. И когда он умер, то это тоже коснулось весь Израиль. То есть об этом горевал весь Израиль. Поэтому сказано «Хотер мегеза Исаия» – вырастет отросток из ствола Исаия, тот, кто окажет влияние на весь еврейский народ. «И снизойдет на него Дух Господень, Дух мудрости и понимания, Дух совета, силы, дух знания и боязни Господа. И исполнит он его духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих судить будет, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны, и бить будет он страну бичом речей своих». То есть его слова будут как бич. «И духом уст своих умертвит нечестивого», как в Талмуде говорит, что нечестивый, услышав эти слова, перестанет быть нечестивым. Не то, что нечестивый услышит эти слова и умрет от каких-то неприятностей. Он просто перестанет быть нечестивым, умрет нечестивость его. «И справедливость будет перепоясанием чресла его, и честность поясом на бедрах его. И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард будет лежать с козленком. И телец, и молодой лев, и волк будут вместе, маленький мальчик будет водить их. И пастись будет корова с медведем. И будет в тот день корню Ишая, что станет знамением для народов, к нему обратятся народы, и мир будет славой его. В этом мире будет слава Всевышнего. Итак, пророк Исаия однозначно говорит о приходе Машиаха. Книга Даниила. Сказано, как Машиах придет в этот мир. И спустится он с облаками небесными. Варо им ананей шмая. Пророк Захария. Гили меот бат Сион, гир и бат Ярушалаем, гине малкех яво цадик веношару, ани верухева ляхамор. Радуйся, чрезмерно, дочь Циона, кричи от радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет, праведник и спасенный он, бедный, едущий на осле. И возникает вопрос, так как придет Машиах в этом мире? Он спустится с облаками небесными? Или он приедет на таком подержанном осле несвежей модели? Как Машиах в этот мир спустится? Талмуд в трактате Санхедрин задает этот вопрос и отвечает. Заху, имена Нейшмая, лозаху, они, верухевы лахамо. Если еврейский народ удостоится, то Машиах спустится с облаками небесными. Если не удостоится, то он будет бедный и едущий на осле. Пророк Исаия, 53 глава. Он презираем был и отвергнут людьми, страдалец и изведавший болезнь, и как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем и побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас. Христианская церковь любит использовать эти слова пророка Исаии для своих потребностей. Возникает вопрос, при чем здесь человек, который спустя много лет после события, о котором писал пророк Исаия, его там римляне повесили, в чем у евреев вообще не было никакого... Опять же, это все только по евангельскому историческому как бы воззрению, да, с исторической точки зрения вообще ничего не было. Вообще ничего не было, ничего подобного просто не было. Не было ни евреев, ни... В смысле, евреи были, но не было... Никого не вешали, и ни по этой статье, и так далее. Христиане, тем не менее, очень любят использовать эти слова. Талмуд в трактате Санхедрин дает разъяснение тому, как мы понимаем значение этих слов. Раби Йехошуа бен Леви. Эшках ле Илияху, де рави каймей, апитха де маарта, де раби Шимон бар Юхай. Раби Йехошуа бен Леви встретил пророка Илияху, который стоял возле входа в пещеру раби Шимона бар Юхая. Та пещера раби Шимона бар Юхая, где он написал книгу Зохар вместе со своим сыном, где они скрывались 13 лет, возле пещеры стал пророк Илияху. Как мы сами знаем, пророк Илияху спускается в этот мир только тогда, когда есть мессирус нефиш, самопожертвование человека. Тогда спускается пророк Илияху. Омерлей говорит раби Йехошуа бен Леви пророку Илияху, «Эйматай ати Машиах». Когда придет Машиах? Омерлей зиль шайлы легиды. Пойди спроси его самого. Верейха Ятева, где он сидит, где Машиах устраивает приемы. А Питха де Карта, конечно же, он сидит возле входа в Карта, в город главной римской цивилизации, где Машиах еще находится в римском изгнании, в столице римской цивилизации. То есть тогда это был Рим в прямом смысле этого слова. У Майсимани, каким образом я могу различить его? Приду я в Рим, и кого в качестве Машиаха разыскивать? Отвечает пророк Илияху, «Яйте в бене аней савли халаим, векулам шару ваасири бехад зимна, игу шарихад ваасирхад». Отвечает пророк Илияху, «Он сидит среди бедных и больных, и все больные снимают с себя бинты, И после этого перебинтовывает себя второй раз. А он снимает один бинт, забинтовывает, потом второй бинт, забинтовывает. Амар Дилма Мавина Дело Яков. А вдруг потребуется от меня прийти, чтобы я не задержался, чтобы не надо было ни на секунду задерживаться. Так больной Машиах сидит в римском изгнании среди больных. Это состояние, к которому мы привели Машиаха. У каждого Машиаха, в каждом его поколении, в каждое время, в каждый момент. Сегодня тоже живет Машиах, где-то больной и страдающий, который, возможно, знает, что он Машиах, который стремится к тому, чтобы прийти. Но мы с вами идем во тьме, радостно и довольны, не понимая, что на самом деле мы находимся в плену, в состоянии целмавит, тень смерти. Азель легабы пришел к Машиаху раби Йехошуа бен Леви. Амар лей шалом алеха раби умари. Сказал ему, мир тебе, мой учитель. Амар лей шалом алеха бар левай. Сказал, мир тебе, бар левай. Омар лей, леймотай атимар. Спросил он его, когда господин придет. Омар лей гайом, сказал, сегодня. Ата легабе Ильяху. Пришел раби Йехошуа бен Леви к Ильяху. Омар лей, шкури кашакер би. Он обманул меня. Машиах сказал, сегодня я приду и обманул меня. Дамар ли гайом атина велуата. Он сказал, сегодня я приду и не пришел. Омар ли гахи амар лиха. Отвечает он пророк Ильяху. Так он сказал тебе. Гайом им бекуло тишмо. Сегодня, если голос мой вы услышите. В тот день, когда мы услышим голос Всевышнего. А лишь мы околят не слышать голос. Мы все что-то слышим. А исполнить то, что сказано. Исполнить волю. Тогда придет Машиах. Поэтому 53-й глава пророка Исаии. Она не касается кого-то, кого раз один в дни Понтия Пилата повесили на дереве. Это касается каждого поколения. Пророк Исаия говорил то, что актуально для каждого поколения. Это касается каждого поколения. В каждом поколении Машиах забинтовывает себе раны. А мы все во тьме бежим за счастьем. Что произойдет в мире после прихода Машиаха? Исполнятся слова пророка Исаии. «Куми орики баурех» – «Поднимись, пробудись, ибо приходит свет твой». А пока вялые служители иудаизма продолжают дремать на рабочих местах. Сбор изгнанников кибуц Галуйот – один из необходимых аспектов прихода Машиаха, дней Машиаха. Кибуц Галуйот – собрание изгнанников. Талмуд в трактате Псахим. Омер Раби Йоханан. Гадоль йом кибуц галуйот к йом шеневрабу шамаем ваарец. Велик день собрания изгнанников, как день, в который было создано небо и земля. Книга Дворим, 30 глава. Верая к яво леха коле дворим гэла абраха ва клала шер насати лифнехем вэхашивоте левавеха «Бехоля гоим ашер егихаха ашем элокеха шама». И будет, когда сбудутся на тебе все эти слова благословления и проклятия, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему среди всех народов, куда забросил тебя Господь Бог твой, и обратишься ты к Господу Богу твоему и послушаешь голос Его во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем твоим, всей душой твоей. Тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих, и смилосердится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой, хотя были заброшены на край неба, оттуда соберет тебя Господь Бог твой, оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которой владели отцы твои, и будешь ты владеть ею, и облагодетельствует он тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое для большей чувствительности, и сердце потомства твоего, чтобы любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей ради жизни твоей. Чтобы ты, наконец, мог начать жить. Итак, в Торе говорится об изгнании, в Торе говорится о возвращении из изгнания. Пророк Захария, 10 глава. «Вэгашевутим эрец Мицраим, и верну я вас из земли египетской, уми ашуры капцем, и соберу вас из Ассирии, ассирийского изгнания». «Велерец Гилат, велеванон авием, и приведу я вас в землю Гилат, голландские высоты и Ливан, на тему голландских высот и Ливана. «Вело им цалахем» – «и не найдется свободного места». Пророк Исаия. «Вегая байом агу и такабе шофар гадоль, убау гаувдим берец ашур, веганидахим берец митсраем, веиштахаву лагашем бегара кодиш берушалаем». И будет в тот день, будет трубление в великий большой рог, и соберутся пропавшие в земле ассирийской, отторженные в земле египетской, и поклонятся Всевышнему на горе священной в Иерусалиме. То есть будет сбор тех, кто в Ассирии, и тех, кто в Египте. Кто это такие? А Европу, Евросоюз это затронет? Или в Евросоюзе так и останутся жить? Кого это касается? Говорит Малбим. «Ваигье гакибуца клали». И будет полное собрание изгнанников. «Векарао там шеберет сашур увдим». И тех, кто в земле ассирийской, текст назвал «увдим пропавшие». «Кинишках макумам» – было забыто место их. «Умитсиотам адкец» – и нахождение их до конца дней. Вот там шеберец Мицраим, гемрак недохим. А те, кто в земле египетской, они только отторженные. А именно, 10 колен, которые попали в ассирийский плен. Они овдим, они пропали до конца. Их сегодня нет. Сегодня они неизвестны, как евреи. Когда придет Машиах, опять же, это точка зрения пророка Исаии. На этот вопрос, на самом деле, есть спор пророков. Вернутся они или нет? Пророк Исаия говорит, что они вернутся. Есть пророчество, Талмуд в трактате Кидушин занимается этим исследованием, что 10 колен, которые пропали, они не вернутся вообще. Если так вопрос, откуда мы потомка Юсефа найдем? Мы учили с вами, что из 10 колен во время разделения между Северным и Южным царством очень многие люди перебегали. Поэтому среди нас сегодня есть представители всех 12 колен. Мы учили это в «Царе Израиля 2». А те, кто находятся в египетском изгнании, Египет от слова «теснота», они недохим, они отторженные, но они, многие из них знают, что они евреи. Или, во всяком случае, знают, что их там бабушка была еврейка или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, они сегодня идентифицируются как евреи. 10 колен, которые пропали, от них не осталось никаких признаков. В чем разница? Что колено Иуда и те, кто были с ними, они были связаны с Торой, с храмом, с Иерусалимом, а северные колена были связаны с Тель-Шумрон. Хазаль. Трубление кибуц-галуйот, собрание изгнанников, будет бешуфара геула шель эйло шель Ицхак. В шафар освобождения барана Ицхака. То есть не просто будет трубление в какой-то шафар. Откуда-то возьмется шафар, и кто-то в этот шафар будет дуть при сборе изгнанника. Речь идет о трублении в шафар Ицхака, а именно, когда Аврааму было дано испытание принести в жертву своего сына, в конце концов, в жертву был принесен баран. Так вот, именно этот баран, который является живым свидетельством полной самоотверженности наших праотцев, именно в него будут трубить. Мудрецы отмечают, что трубление в левый рог барана Ицхака было во время Синайского откровения, а при освобождении конца дней трубление будет в правый рог барана Ицхака. Правый всегда сильнее, чем левый. К тому же конкретно об этом баране сказано, что его правый рог был больше, чем левый. У него рога были не одинакового размера. То есть события кибуц галуйот, сборы изгнанников, они более глобальные в каком-то смысле будут, чем Синайское откровение. Конечно, только в каком-то смысле, в каком-то аспекте. Царь Давид в пророческом видении о кибуц галуйот, об изгнании, о сборе изгнанников. 107-й псалом. «Гойду лашем китов килолам хаздо». «Возблагодарите Бога, ибо хорошо, ибо навсегда милость Его». Мы эти слова читаем в Псуке де Зимра во время молитвы. Что мы имеем в виду? Мы читаем пророчество царя Давида о будущем кибуц галуйот. То есть эти слова, о которых мы говорим сейчас в молитве, они еще не исполнились. Мы просто должны это иметь в виду в качестве каваны, в качестве намерения того, что мы в Псуке де Зимра в молитве читаем. Мидраш. Гашавим мин гагеула из бехузев хейтуда. Те, кто вернутся из изгнания, они принесут жертвы благодарности. Не будем вдаваться в детали того, какие жертвы, как они будут приносить в технику этого вопроса. Просто отметим то, что они совсем не будут тосковать по радостям прошлых дней и по котлу с чечевичной похлебкой, который у них был прежде. То есть те, кто придут, они принесут жертвы благодарности. Даже те, кто не будут подготовлены к освобождению, как то Раувдим Беэрец Ашур, пропавшие в земле ассирийской. Вдруг кажется ситуация, что из Афганистана, Пакистана какое-то количество населения будет срочно самолетами вывозиться в Израиль. Так вот, они приедут с радостью, они поймут, что для них это самое, что не есть настоящее освобождение, и они принесут Зевхей туда жертву благодарности. В чем причина изгнания Израиля со святой земли и рассеяния среди народов мира? Изгнание еврейского народа со святой земли и захват Эрец Исраэль народами мира – результат духовного сбоя Израиля, когда мы оказались недостойны жить в царском дворце. Эмик Амелах. «Истаем кибуц галуйот, миколь айн, миколь шевим клипот». Закончится изгнание, освобождение изгнанников от всех 70 оболочек народов мира, где среди 70 народов мира мы подпитываем своим бытием эти оболочки. Коэлет Яаков дает обратное этому толкованию. А именно, кибуц галуйот, сод ницуцин, шехем бе галуйот, вейкашер и халера бирур, их ера геула. Что тайна искр святости заключается в нашем предназначении быть в изгнании. А именно, когда закончится выбор евреями вот этих искр, которые они смогут найти в каждом изгнании, какой-то искры пользы, искры смысла, искры разумного, когда евреи в этом изгнании выберут все эти искры, тогда закончится изгнание. То есть по первой точке зрения Эмек а-Мелех для нас это наказание и результат сбоя. По второй точке зрения это задача, которая стоит перед нами, из этих 70 клипот, в которых мы рассеяны, избрать те искры, которые в них есть. Шнелухот Абрит. Убиберхато текабы шофар гадоль митпалалим аль кибуц галойот ганишамот гамифузарим барба конфей гаарц. И в благословении в Шмоне Эсре текабы шофар гадоль, протрубив большой шофар, мы молимся, должны иметь в виду в молитве кибуц галуйот, сбор изгнанников, те души, которые разбросаны среди четырех концов света. Мы должны понимать, что мы находимся в состоянии, когда наши души разбросаны. И мы, кто живем в Израиле или с ним связаны в той или иной мере, у нас внутри наших душ тоже есть пизур, состояние разбросанности, рассеянности. А мы в плену. Мы во внешнем плену, во внутреннем плену. Из этого плена нам нужно освободиться. Третий храм. Бейт а-Мигдаш а-Шлиши. Пророк Йехезкель в 37 главе говорит об этом. «И заключу я с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними, и размещу я их, и размножу их, и помещу я святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, и буду им Богом, а они будут мне народом». Пророк Йехезкель говорит о третьем храме в условиях вавилонского изгнания. Мы знаем с вами, что пророк Йехезкель был руководителем поколения вавилонского изгнания. И в условиях, когда еврейский народ пребывал во тьме, через которую проложили путь Аншей Кнессет а-Гдола, люди Великого Собрания, пророк Йехезкель видел второй храм, видел его разрушение и видел строительство третьего храма, который будет вечен. Об этом он говорит здесь, третий храм, который будет вечен. Мудрецы Израиля разошлись во мнениях, как будет построен третий храм. Руками человека или отстроенный храм спустится с неба на храмовую гору в результате полного явного чуда, которое и будет высшей точкой, которая знаменует изменение всей реальности и всех тех законов сокрытия, среди которых мы живем. Пророк Захария в период Вавилонского изгнания, один из трех последних пророков Израиля, тоже говорит о третьем храме. Байом Эсрим Варба, Алаште Асархойдеш, Уходиш Шват, Бешнат Штайм Ледерьеваш, Хаяд Варашем Эль Захари Бен Брахия Бен Иду Ганавил и Мор. Было мне видение, о котором говорит пророк, что у него было за видение. Рони Весимхи Бацион, Киге Нейни Бавы Шаханте Бетухехну Умашем. Радуйся и веселись, дочь Циона, ибо вот я прихожу и буду пребывать среди тебя, речение Бога. Венилву Гоим Рабим Эляшем Байомару, и придут народы многие к Богу в тот день, Вараюли Илеам, и станут мне народом, Вешаханте Бесухехну, я останусь среди тебя, Ваядат Кирашем Цвой Шалхани Лайх. И тогда поймете вы, что Бог Всевышний послал меня к тебе. Венахаль Гашемет Ехуда Хелко, Аль Адмат Кодыш, Убахар от Берушалаем. И унаследует Всевышний гору эту в надел себе на земле священной и изберет еще один раз Иерусалим. Что значит изберет еще раз Иерусалим? Будет построен второй храм. И Всевышний изберет еще раз Иерусалим, и это будет уже вечное наследие для Бога. Третий храм. Бейт Амикдаш Ашлиши. Воскрешение из мертвых. Это тема, которая является одной из самых центральных вопросов прихода Машиаха. Мы ее подробно разобрали в 18 главе книги Даниила, поэтому сейчас не будем касаться этого вопроса. Суть воскрешения из мертвых – это воздаяние награды телам людей, которые исполняли заповеди при жизни. Последовательность событий конца дней прихода Машиаха. Тема последовательности событий конца дней прихода Машиаха – самая скрытая в Торе. Очень многое в этих вопросах не было раскрыто человеку. И очень многого мы не знаем. Мы не знаем, как все эти элементы, о которых мы говорили сегодня в нашей лекции, как это произойдет в действительности. Что же именно сокрыто от нас? Произойдут все эти события в один день или растянутся на многие годы? Приход Машиаха, пророк Ильяху, Машиах бен Юсеф. Все это будет в один день или это займет очень много времени? Что произойдет раньше, кибуц Галуйот или строительство храма? На каком этапе возобновится пророчество? Это будет какой-то мгновенный переход? Или сначала будет храм, сначала будет пророчество, сначала будет... Когда произойдет воскрешение из мертвых? В самом начале прихода Машиаха, через 1000 лет, как есть точка зрения. Сколько времени будет продолжаться война Гога и Магога? Машиах придет сразу после войны Гога и Магога? Или тоже через длительный период? Сколько времени пророк Ильяху и Машиах бен Юсеф будут готовить Израиль к приходу Машиаха? Вся реальность изменится в самом начале дней Машиаха, или эти изменения будут происходить постепенно? Все этого мы не знаем. Это тема, о которой было сказано пророку Даниилю. Стом – это хазон, закрой это видение, ибо скрыто оно от человека. Это знание единственное в иудаизме, принципиально сокрыто от человека. Есть многие вещи, которые мы просто не знаем, не можем постичь до какого-то определенного уровня их глубины. Это то, что от нас сокрыто. Остальное знание от нас не сокрыто, просто мы постигаем больше или меньше. Это знание, которое принципиально от нас сокрыто. Об этом говорит Рамбам. Анахну ло нида, чи нида. И мы не знаем, пока не окажемся свидетелями этого. Тем не менее, основные идеи того, что произойдет, что такое приход Машиаха, в чем его, какие у него есть элементы, все это мы с вами раскрыли. Талмуд Сангедрин приводит нижнюю и верхнюю границы прихода Машиаха. Он говорит так. Эйн бену олам азэлэ и мота Машиах, элэ шебуд мухуйот. Что разница между этим миром и днями Машиаха, это подчинение царству. Когда царства перестанут угнетать Израиль. Это самое нижняя граница, самая верхняя граница. Аваль Машиах бен Давид шияво аз била гамавет ленецах. Но Машиах бен Давид, когда он придет, тогда пропадет смерть навсегда. То есть, еще раз, дни Машиаха, это когда наступит состояние освобождения Израиля, и народы мира перестанут на нас оказывать давление. Это дни Машиаха. Машиах бен Давид, когда придет, то тогда пропадет смерть, то есть произойдет полное изменение всей реальности. Еще раз, получается, что есть некое состояние дни Машиаха, а есть приход Машиах бен Давид. Но здесь тоже мы как бы видим две границы, нижнюю и верхнюю, но детали от нас принципиально сокрыты. Это не то, что я провел малую работу в этом исследовании, и если бы я еще покопался, я бы нашел ответ на этот вопрос. Я нашел ответ на этот вопрос, что это то, что от нас принципиально сокрыто, и тому приводит нам две границы, верхнюю и нижнюю. Начало дней Машиаха и конец, приход Машиаха бен Давида. Точно ясно только одно, что приход Машиаха зависит от нашей тшувы и от нашего духовного изменения. В книгах по Каббале отмечается, что нашему праотцу Якову был показан Беруах Кодеш в духовном видении, приход Машиаха во всех деталях. Наш праотец Яков видел всю картину. А именно Берешит. «Ваикра Яков эль банав, вайомер, эасфу вагидалахем эт ашер икра этхем бахрита ямим». «И позвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, я расскажу вам то, что произойдет с вами в конце дней». Яков пригласил своих сыновей, они пришли, но он им ничего не сказал. Он видел, что пророчество оставило его, он им ничего не сказал. Это скрыто. Это тема, которая скрыта. Мидраш. «Зе Яков шегералу акодеш берогу, коль маша тед ласот, вегеях ганевиим умдим, вегеях бейтамикдаш нивне вехарев, вегеях гоку магог атидим лалот аль хашем валь мешихо, вегеях юце акодеш берогу ванилха имагем». Это Яков, которому показал Всевышний все, что в дальнейшем произойдет. Каким образом встанут пророки после пропажи пророчества. И каким образом будет построен храм и будет разрушен. И как Гог и Магог придут в дальнейшем для того, чтобы воевать против Бога и против помазанников его. И как выйдет Всевышний и будет воевать с ним. Все это было раскрыто нашему праотцу Якову, но это знание он не смог передать своим потомкам. Заблуждение о приходе Машиаха. В первоисточниках однозначно приводится, что в конце исторического процесса среди евреев возникнут лжемессианские заблуждения. Талмуд дает однозначный запрет на расчет концов дней. Как мы говорили, что не один конец дней есть, а много концов дней, которые обладают особой способностью, особой возможностью реализоваться как конец дней. И грубое назначение человека на должность кандидата в Машиахе в иудаизме однозначно запрещен. Как то сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, «Типах рухан шель мехашве акицин, сгинет дух тех, кто рассчитывают концы дней». На тему того, что Машиаха не нужно торопить грубыми организационными методами, сказано в Талмуде, в трактате Сангедрин, «Бемитута баина минайху аль терхакуру». «Пожалуйста, прошу я вас, просьба моя к вам, не отдаляйте его». Не отдаляйте его, как объясняют мифаршим, грубыми методами. Даниэль, 11 глава, 14 стих. Говоря о лжемессианском заблуждении конца дней. «Убней парицея меха и насу легамит хазон ваникшалу». И сыновья, те, кто нарушают границы свои, париц, тот, кто нарушает порец, гдарим, границы, и насу в высокомерии своем, и насу имшин, и насу в высокомерии своем попробуют восстановить видение, и ничего не получится у них. Мецудат Давид, кто такие нарушающие свои границы в высокомерии своем, и насу высокомерно нарушит границы. И рамаму этот смам, говорит Мецудат Давид, «Лерамид невуа авалекшал». Они в высокомерии своем попытаются восстановить пророчество в условиях тьмы изгнания, когда пророчества нет. И кто это такие? «Верем рашлухим» – это посланцы. «Ашер ниву алав ширу машиих», которые пророчествовали о нем, что он машиих, «гамити» – настоящий, «Веалав неву коленавиим», и о нем пророчествовали все пророки. Шлухим, которые пророчествовали о своем учителе, о том, что он настоящий Машиах. Мецудат Давид жил в Испании, на самом деле Радак, жил в Испании в средние века и предвидел, что произойдет в конце дней, говоря о конце дней. Наша задача ждать приход Машиаха, а не ускорять его грубым организационным решением и назначением компетентных лиц или некомпетентных лиц на должность Машиаха. Пророк Исаия. Лахен куамар Ашем Элоким, гене не исад бецион эвен, эвен бохан, пинат икрат, мусад гамаамин ло яхиш. Поэтому так сказал Господь. Вот в основание положил я на Ционе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный, основание крепкое, верующий не поспешит. Что касается строительства храма и что касается прихода Машиаха, верующий не должен поспешить. Рамамин ло яхиш. До прихода Машиаха есть свое время, когда будут завершены все задачи, поставленные перед человеком в исторический период. До конца дней. Пророк Исаия. Хакатан и ел элеф, вагацаир лыгой отцум, ани гашем бейта хешен. Маленький станет великим, и молодой станет великим народом, и я Бог в свое время ускорю. Что значит в свое время ускорю? Так в свое время или ускорю? Если будем мы недостойны, то в свое время, в самом конце дней. Если будем достойны, ускорю в предыдущие из концов дней. Пророк Хабакук. Киод хазон лемуэд, ваяфех лекец, вело и хазев, ваимит меаме хакелу ки бо яво ло яхер. И еще есть время для исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно. Но если медлит он, жди его, ибо придет, непременно придет он, не задержится. О чем говорит пророк Хабакук? О том, что Машиах будет медлить. Он объявляет нам сейчас, что Машиах будет медлить. И что грубыми операционными методами шлухим нам приближать приход Машиаха неправильно. Машиах будет медлить, и наша задача ускорить его своими духовными достижениями. А пока исторический процесс не достиг своего завершения, на нас возложено ожидать приход Машиаха и своим изучением Торы, соблюдением заповеди, приблизить его приход в скорости в наши дни. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Тема нашей лекции о Машиахе.